Пасхальная брошюра, 227-я страница, труды Ари, первое толкование, Друшалев.
Вторая колонка со слов три министра фараона.
Три правителя фараона. Виночерпи, главный повар и главный пекарь. Это называется три элокима. И они питаются оттуда, от трех элоким, Мохин и Бура, и по этой причине называются чуждые боги, потому что другие чуждые в гематрии Гарон, горло. Гематрия три имени Элоким, которые распространяются в Гарон, горло. И через их распространение на многочисленные ступени выходит из них Шмарим, закваска, и заканчивается их распространение, и другие становятся по счету Гарон, горло. И там начало их вскармливания, и там высшее суживание. И там оттуда кормятся египтяне. Мера распространения имени Элоким в мере 120 сочетаний, которые там есть, потому что буквы, слово из пяти букв составляет 120 домов. И эти 120 сочетаний — это свойство святой ступени. Они начинаются от Зерампина до Брия до конца Осия. И оттуда и ниже клипа, чуждые боги. И всякое вскармливание клипы от 120 сочетаний, несмотря на то, что это святость, высшее вино и закваска, то есть клипа, вскармливается оттуда. Вскармливание египтян и фараона не от всех 120 сочетаний Элоким, а только от 48 сочетаний, последних в нем, которые зависят от двух букв «Юд-Мем» из слова «Элоким», потому что 24 сочетания есть в каждой букве «Алеф Ламет Гей Юд Мем», и число их всех 24 умножить на 5 — 120 сочетаний. И это то, что написано: «Кто Творец, голос которого я должен слушать?» Потому что из-за их вскармливания от 48 последних сочетаний, которые стоят против двух букв «Ми» — «Элоким», он изменял святому имени. Потому что если бы Мохин де Авая де Гадлут раскрывались бы, их вскармливание было бы от букв «Ми» — «Элокима», да и Бор отменилось бы. И когда он увидел, что есть у него вскармливание и связь с этими буквами «Ми» Элокима, было указание от него, чтобы не раскрылась Авая, и поэтому он изменял имени Авая. И тем не менее, Творец для того, чтобы принизить его, поразил его 10 казнями от трех этих букв, трех букв «Эле» Элокима, от которых он не кормился. И это то, что написано: «Ради двух моих знамений среди него», потому что три буквы «Эле» Элокима, с которыми не был связан фараон, от которых он не кормился, хотел он поразить их таким образом и соединить их с двумя буквами «Ми», которые находятся в теле фараона, от которых он кормится. И через их соединение восполняется имя Элоким, это сила суда, Дин, и тогда поражает он их, поражает он его через них. И не удивляйся, что Египет — это главное царство, потому что глава четырех рек Ганедена — это Пишон, и в таком случае как же он кормится от двух последних букв Элокима? В Ибуре, поскольку вот буквы «Ми», они выше, чем буквы «Эль». «Ми» — это 50 дней, которые между Песохом и Шивуотом, сочетание начала которых в буквах Ми, 24 сочетаний с Юдом и 24 сочетания с Мемом. И всего это 48 сочетаний. Поэтому называется страна египетская страна Хама. И как написано, чудеса в стране Хама. И кормятся они от 48 сочетаний. И так же, как сказано, Хам, сын Ноаха, отца Египта. И как написано, сыновья Хама, это Куш и Мицраим, Египет.
То есть в Египте есть все, кроме намерения ради отдачи, последнего, бины. Все килим оттуда.
Фараон думал, что поскольку Зерампин снова исчез от Имы в Ибуре, что он не раскроется снова и не выйдет снаружи из Бетана и Мейла.
Как было в случае с Эстер и Мордехаем.
И таким образом, нижние сыновья Израиля, тоже, которые называются Израиль по имени Зерампина, который называется Израиль, они тоже останутся в изгнании в Египте. Поскольку высший Израиль, который управляет ими, отменяется. Поэтому послал ему Творец через Моше, так сказал Творец, сын мой, первенец мой, Израиль, чтобы указать на высшего старшего сына Израиля, который есть и не отменяется, чтобы сообщить ему, что согласно тому, что он изменил ему, поэтому он будет наказан мера за меру, казнью первенцев.
Но не видел Израиль и не видел Творца Зерампин, Кадош Барху, который исчез, и поэтому и сказал, кто это за Творец, глаз которого должен слышать. Он исчез. Да.
Согласно тому, что он изменил высшему старшему сыну. Это как сказано, если ты не отпустишь их, я убью твоего старшего сына. Это как написано, что я спрошу я завтра твоего сына, говоря, что старший сын происходит от святого высшего старшего сына, и это тот, кому я задам этот вопрос. То есть, потому что его касается этот вопрос. Потому что ему хотел изменить Творец и задержать Израиль в Египте под своей властью. Египетское изгнание. Первое, что высший Израиль, Зерампин, который вернулся к Ибуру 3 в 3, и это изгнание нижних Израиль в Египте. Второе, из-за его подъема наверх, вышли из него 5 хасадим, которые распространяются в Ак, и поднялись наверх в свой корень, в Мох-Дат, в Гарон, в Сиум-Есод Имы, который в Зерампине. И там, в Гароне, есть связь египетской клюпы, узкое место, узкого места. И тогда светит Мох-Дат в Гуф, Зерампин, только в Ахураем, облачение Исода Имы. Это 10 видов крови. Две эти вещи связаны вместе, потому что нижняя причина вызывает высшую. И таким образом они должны были вернуться к 3 в 3. Это то, что написано у Иехескеля: «И пройдет по тебе, и увижу, и покажу я тебе это в твоей крови». Потому что причина основывается на тяжелой работе в глине и в кирпичах, и это по причине крови твоей, потому что по этой причине было 10 видов крови, которые светят и распространяются в Зерампин, поэтому есть преодоление и вскармливание внешних, и поэтому они смогли поработить Израиль тяжелыми работами. Чтобы исправить это, он говорит, в крови твоей жизнь моя, потому что за кровь, по причине которой ты был порабощен, продолжится, притянется высшая жизнь. И это называется рождение Зерампина и его возрастание. И тогда войдут в него Мохин Гадлута, который называется жизнью. И это Эке, Ютка и Вав, Эке. Благодаря этой жизни вы выйдете из изгнания. И согласно тому, что два вида крови, чистая кровь и нечистая кровь, поэтому сказал он два раза: «В крови твоей жизнь моя, в крови твоей жизнь моя». Два вида крови: кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. Кровь обрезания чиста от хеседа, которая раскрывается в Пэда Има и Сод Захара. Кровь пасхальной жертвы соответствует Гвурот внукве, потому что Песах внукве. Пасхальная жертва. Поэтому исправили они эту фразу в Агаде. И находим, что избавление из Египта произошло с помощью великого чуда, потому что египетский народ и фараон были связаны и коренились в том, чтобы питаться от высшего дата Зерампина, пока Зерампин не привел к возвращению трех в трех. Окончательная цель уменьшения, ниже которой нет, и должен был высший Творец вновь породить Зерампин и увеличить его полным увеличением, чтобы отменилось скармливание внешних оттуда из-за силы того великого света, и таким образом вышли они из изгнания.
Смотрите, я не знаю, как это объяснить. То, что мы изучаем во всей науке Каббала, это то, каким образом высший свет, сила отдачи, свойство отдачи вошел в точку материи, противоположную ему свойство отдачи, и то, где в этом материале раскрывается постепенно свойство отдачи, как в этой материи раскрываются всякие виды за и против, две части как бы. Противоречие, противоборство между желанием получать материи и желанием отдачи света. Это то, что нам рассказывают каббалисты. Ну, скажем, это легче, может быть, описать так. Луч света, тонкий, как игла, входит в крупинку материи. И то, как в материи он начинает распыляться, рассеиваться, смешиваться. И то, как внутри материи постепенно, во всей ее толще, этап за этапом, начинают раскрываться совместные явления между светом и материей. И об этом они нам рассказывают в нисхождении и подъеме. В нисхождении — это власть желания получать над материей, что он входит в нее и делает в ней, производит в ней всякие действия. а это при нисхождении сверху вниз, как бы. А потом, как эта материя, после того, как желание получать в нем включило в себя все свойства света, начинает реагировать на свет. И эта реакция, в которой уже со стороны желания относительно света, называется подъем снизу вверх, до тех пор, пока оба они, в конце концов, не объединятся вместе в Малхут мира бесконечности обратно, куда доходит подъем от этого мира до мира бесконечности. Может быть, картинным образом вот так легче это представить. Сверху вниз свет входит и впитывается в эту материю, буквально наполняет ее всю, передает ей все свои свойства, все то, что только можно. Как в тесте он внедряет себя внутрь. А потом, когда уже есть смешение и реакция со стороны теста, то как творение это начинает из того, что впитало весь этот свет таким образом, что получило свет вынужденно, теперь начинает на него реагировать. И эта реакция — это подъем снизу вверх. То, что они нам рассказывают, они рассказывают нам немного о процессе одном и немного о процессе другом. И сверху вниз, и снизу вверх. Хорошо. Что? Что ты говоришь?
Когда материя чувствует...
Я вон там нахожусь.
Когда материя чувствует свет. Как это...
Хаим, ты умеешь говорить громче? Громко кричать можешь? Кричи им, пожалуйста.
Когда свет входит в кли.
Смотри на них.
Он чувствует это? Или что-то, это что-то, что происходит само собой. Первое действие. Это действие сознательное или действие, которое само собой происходит в кли?
Материя, которая начинает реагировать неосознанно. Реагирует. На что она не знает, как она не знает, просто реагирует. А потом постепенно он понимает, что и как. И каждый раз, когда материя действует в своем действий, у нее есть часть от программы света и часть от присоединения к этой программе со стороны самой материи. Это значит, не может быть, чтобы материя реагировала каким-то непредсказуемым образом. Всегда материя реагирует в соответствии с планом на 100%, только вопрос, на сколько процентов в этой программе она присоединяется от своего желания, а сколько выполняет по неволе. Вот это только и есть, только лишь. Мы стараемся присоединиться к этой программе образом осознанным, в понимании, в желании свободном. Свободном. Даже если бы не было программы и ничего, я бы именно так хотел. Я бы вот так делал. В этом все дело. Если ты об этом спрашивал. Что, Муши? Громче.
Я бы хотел выяснить, правильно ли я понял. Есть желание, в которое входит ощущение Творца и порождает два ощущения. Это наслаждение и дающее наслаждение. Это то, что развивает желание.
Нет, желание развивается под воздействием наслаждения. Просто желание. Намерение развивается под воздействием осознания дающего наслаждения. Есть желание, есть намерение.
Когда вы сейчас говорили в Египте, они взяли оттуда килим, и осталась кавана, намерение. Что это за килим? Желание тоже растет?
Желание, конечно. Ты же видишь в мире, как растет желание. Ты спрашиваешь таким образом. Творец, который сотворил желание, он сотворил его постоянным, или это желание все время разбухает? Если оно разбухает, как оно это делает? Желание. Я понимаю твой вопрос. То есть чувствую твои сложности. Вопрос, он непростой. Вопрос такой. Желание развивается под воздействием намерения или оно развивается само? Желание развивается само, и когда оно развивается, оно и не создает, как бы это сказать, когда желание развивается, оно развивается, создавая намерение, формируя намерение. Желание — это не величина, как мы говорим. Желание — это качество. Желание, как мы говорим, весь неживой уровень равен одному растительному объекту. Мы говорим в количественном состоянии. В нашем мире, да, это будет выглядеть количественно, но это качественный. Весь животный уровень равен одному человеку. Что это значит, одному человеку? По массе? В соответствии с чем? Если ты всех животных соединишь, у тебя получится один человек? Конечно, нет. Конечно, нет. Один маленький ребенок в своем качестве выше, чем весь мир, чем все животные в мире. Мы всегда говорим в духовном о качестве. Величина желания и качество желания взаимосвязаны друг с другом. Я не могу говорить о лестнице. Это лестница качественная. Когда я говорю большое желание или маленькое желание, я взвешиваю не величину самого желания, а всегда намерение. Это тяжело объяснить, ты прав. Хороший вопрос. У нас это не объединяется вместе. Большое, маленькое желание и намерение, маленькое или большое. Это происходит после разбиения килим. Когда Орот Нецуцим и килим, света искры и килим смешались, и есть у нас желание ради получать света, которые были, в которых было намерение, ради отдачи ушли вверх, упорхнули вверх. Когда мы говорим в четырех стадиях прямого света, что желание корневой стадии в завершении своем приходит и переходит в желание стадии Алиф в первой стадии. Мы все время говорим о том, что это желание меняется по своему качеству. Оно более и более и более растет. Растет не по величине в метрах, растет в своей хохма, в мудрости, в мощь желания, не зависит от объема. Она зависит от желания. Большое желание называется, когда у него нет объема у желания. Оно умеет действовать сильнее, потому что понимает больше. Больше тут, больше по своему развитию.
Я всегда думал, что сначала было создано желание, и оно постоянное. То, что сейчас развивает желание, дает ему, придает ему различные качества, это намерение.
И в четырех стадиях прямого света тоже желание развивается по своему качеству, не по количеству.
Количество — это один раз?
Нет, нет, никогда это не по количеству.
Творец сотворил желание постоянное?
Постоянное. Он сотворил желание получать постоянно. Разбухание только потому, что свет входит в нему, в желание. Он свет развивает желание по его качеству. Насколько желание может впитать от света его суть. В этом оно развивается.
Можно ли сказать, что в первой стадии было создано желание?
В корневой стадии.
В нулевой стадии. Не в четвертой.
Нет, нет. В четвертой это только осознание дающего. Там желание развивается качественно настолько, что понимает, от кого оно получает, что оно получает и так далее. Но мы говорим о величине. Величина у нас — это проблема. Мы говорим о желании и экране. Как бы желание может быть больше экрана, меньше экрана. У нас это все-таки на языке, в выражении языка нет чистоты. Да, Хаим.
Если мы вернемся к этому экрану, где находится мое намерение, и есть различные ступени, как вы сказали, различные качества. Как это ощущается? Где эта вещь ощущается?
Я не знаю, я не чувствую. Ты меня спрашиваешь о чувствах.
Но это ощущение?
Ну да, но как можно передать ощущение от одного другому? Как можно? О чем ты спрашиваешь? Еще раз. Где я чувствую внутри желания? Скажи, что чувствуешь?
Если мы говорим, что есть у нас экран, и экран — это результат намерения. То есть это экран, намерение — это одно и то же.
Да.
20 минут назад вам сказали, что есть два этапа. Первый этап — это когда свет входит внутрь, производит какое-то там соударение внутреннее, не знаю, делает что-то внутри. Кли осознает это или не осознает? Ощущает где-то или нет?
У тебя путаница, Хаим. Если это соударение, как может кли не чувствовать? И...
Но где, как оно его чувствует?
Где? Все происходит в желании. Все внутри желания. Я тебе сказал, свет входит внутрь желания, сотворенного Ешмиан, из ничего. Мы это не понимаем, как из ничего можно сотворить. Это единственный акт творения, о котором у нас нет никакого постижения. Как это может быть из ничего? И сейчас свет входит внутрь желания. Все прочее мы изучаем, как свет действует внутри желания. Мы не изучаем отдельно свет и желание отдельно. Нет такого у нас. Все творение для нас понимается только как встреча света и желания. Желание получать и желание отдачи.
И теперь мы знаем, что отдача это за соединение или против соединения.
Ну, дальше что, все?
Ощущение. Я хочу соединиться или нет, не хочу соединиться. В этом вся игра?
Скажем так. Ты об этом спросил? Ну, очень хорошо. Ты задал вначале немножко другой вопрос. Да, Уран.
В последний период вы много говорите о системе, к которой вы хотите подсоединиться. Можете ли вы повторить еще раз эти вещи, о которых мы говорили в последний раз, в последнее время, перед тем, как мы входим в такой период, когда у нас есть очень много встреч, очень много трапез совместных, уроков?
Нам сейчас предстоит много часов пребывания вместе, и много наших товарищей приехало. Мы можем поговорить об объединении. Представители здесь буквально от всех групп. Я не знаю, что добавить. Я помню, когда я припоминаю себя, это очень медленный и очень непростой процесс, пока человек не меняет свою внутреннюю картину настолько, что он видит весь мир объединенным, что все находятся вместе, в объединении, не прерывающемся, и нет тут вообще кроме этого ничего нет. В общем, мы находимся в слепоте, во лжи, и не осознаем, что кроме Малхут мира бесконечности, кроме этого состояния, нету ничего. И надо только раскрыть это состояние нашими усилиями. Надеюсь, мы раскроем его. Для того, чтобы раскрыть, каждому нужна поддержка. Есть поддержка, имеется общая поддержка. Имеется. Мне больше нечего добавить, я не знаю, это уже все должны представлять состояние, что мы объединены, что мы исправлены, что мы находимся в совершенном состоянии. Мы его должны раскрыть его буквально. В этом усилие. Исправление, оно в нашем восприятии, в возможности нашего восприятия. Да?
Для того, чтобы раскрыть его, какое сосредоточение мысли нам необходимо?
Все время видеть общество в исправленном виде, и то, что я не исправлен и обязан присоединиться к ним. Это прежде всего. С другой стороны, вместе с тем, что я удерживаю это, я также должен относиться иначе. А как я способствую всему моему окружению усилиться, укрепиться? Что это значит? Потому что я вижу их неисправленными. Почему я не вижу их неисправленными? Вследствие моего неверного видения. Насколько я работаю, чтобы их увидеть исправленными, насколько их усиляю и укрепляю, этим я исправляю себя, и тогда я вижу их исправленными. Прочитай статью «Раскрытие и скрытие Творца». Вестер Ашем Эдбарах. Не сейчас. Да?
Что такое работа по добавке желания? Раскрыть новое желание.
Ты не читал статьи Рабаша? Ну, что вы спрашиваете? Ну, что значит, называется, добавить объединение между товарищами, вызвать то, чтобы они... Нет у нас никакой работы, кроме того, что мы возвращаемся к состоянию совершенному, где все мы находимся в едином объединении, в Малхут мира бесконечности. Верно? Очень хорошо. Чего нам недостает? Оценки важности этого состояния, ценить его, почитать его, увеличить его, осветить его, чтобы это было у нас. О! Вот так. Только это. Не более. Как я могу прийти к состоянию, что я... Если не это, то ничего и все сейчас. Как я могу к этому прийти? Скажи, пожалуйста. Ну, скажи, все-таки ты из жизни можешь сказать? Ну? Окружение, реклама, бабушка, дедушка, папа, мама, неважно, кто расскажет мне средства массовой информации, неважно кто, мне нужно внешнее воздействие. Для того, чтобы внешнее воздействие на меня подействовало, я сам должен на них действовать. Все? То есть я не могу получить общество, а все они святые, я хочу быть с ними вместе и включиться в них. И все. Такая форма отношения недостаточна. Недостаточно. Таким образом, я не живой, и они не живы. В таком виде никто не движется. У меня нет силы двигаться, и они не могут двигаться, потому что они совершенны. Они все находятся в исправленном виде. Как я могу возбудить себя? Как я подтолкну себя к такой исправленной форме? Мне нужно иное окружение. Не окружение, бесконечность, совершенство, все находится в покое, в окончательной исправленности. Я от них должен почувствовать жесткость, как львы, что они тоже не находятся в окончательной исправленности, что они тоже находятся в большой потребности, и как собаки мечутся и мчатся за каким-то зайцем, например. Вот так я должен их видеть, чтобы на меня это тоже подействовало, чтобы я тоже помчался с ними вместе. Так мне надо воздействовать на них. Я должен пробудить их, разогреть их. И в той мере, в которой я это делаю, я почувствую от них, да, такую реакцию обратно, в ответ. Я почувствую от них это. Потому что каждый отрицающий отрицает в собственных недостатках. Я к ним отношусь пренебрежительно, нет у меня сил. Я отношусь к ним так, что в них это есть, пробуждаю их, есть и у меня. И это самая малая реакция от них, достаточно мне уже. Как мама, которая восхищается маленьким писком ребенка. Да?
Именно в этой точке, которую я должен добавить к отдаче. Что это за добавка?
Пробудить их.
Пробудить товарищей еще в чем-то? Это называется, что я добавил к желанию?
Ты это делаешь искусственно. Ты к ним приходишь. Ну, ты знаешь, слышал, как у нас произносят тосты лахаймы? Вот сейчас по списку лахайм должен сказать тот, вот этот и вот этот. Они поднимаются к микрофону. Друзья, мы должны, мы... И остальные продолжают кушать. А, я должен. Это моя очередь. Мы способны. Потом опять. Верно? Я не смеюсь. Что я хочу сказать? Ты вот так должен пробуждать окружение, общество. Не морщься, пожалуйста, не корчи физиономию. Ты не понимаешь, что от этого мы продвигаемся. Не то, что они так делают. Если ты вот так сделаешь относительно общества, в ответ к тебе придет пробуждение от них, и ты действительно продвинешься, ты действительно будешь думать. От твоих искусственных криков «давайте сделаем», «давайте», ты разбудишь их твоей игрой, и они вернутся к тебе. И ты уже будешь не играть, а действительно чувствовать. Вот так оно и должно быть. Вот так ты через окружение, когда искусственно проводишь свой обман, в ответ получишь истину. Да?
До сих пор вы представляли, каким образом должно быть окружение. Как об этом пишет Рабаш. То, о чем я спрашиваю, это следующее состояние. Это ничего нового для меня.
Вот это и работа.
Вопрос, это нетто приходит сверху или это приходит от окружения? Откуда я получаю новое желание, которое я должен получить от окружения? Я взял, вытащил что-то, добавил что-то новое? Как вы раньше говорили, в Египте... Вы говорили, что есть вот такое вот все тело Египта. Я сейчас вытаскиваю оттуда желание и вкладываю в себя. И этим я добавляю к объединению. Это происходит само собой, когда я себе установил окружение?
Это происходит под воздействием падений. Откуда ты берешь еще хисарон, потребность из Египта? Посредством падения. Это тот мешок, который ты волок, и в падении ты его получаешь. Как все те грехи, о которых мы читаем в Пятикнижии. Еще согрешили, и еще согрешили. Что это за грехи? Это раскрытие Египта в них. И после этого раскрытия зла его исправляют. Снова раскрытие зла, снова исправляют. И вот так твои падения, они... Ты снова тонешь в том же Египте и снова выходишь оттуда и приклеиваешься к чреву матери, снова тонешь в Египте, снова приклеиваешься к этому чреву матери, к матке. Ты находишься то тут, то там. Ты — это семя. Ты — это средняя треть Тиферета. Иногда ниже хазы, иногда выше хазы. Иногда в часть вины ты присуждаешь всех, иногда в часть хвалы, оправдания, падения, подъема. И вот так оно...
Но когда-то происходит выяснение качественное, когда я могу сказать... Вот как мне приносят сейчас кофе, я могу сказать, это кофе хороший или нехороший.
Да, но только выяснение, оно выше знания, против желания. Это не то, что я вижу, вот это, а это не очень-то хорошо, а вот это хорошо. В чем оно? Хорошо или нехорошо? Для кого? Мне и другим. Да.
Выяснение выше знания. Это мое или не мое, в конце концов?
Выяснение, оно не твое. Свет выясняет. После того, как ты хочешь выяснить ради общества, ты просишь у света, чтобы он прояснил тебе. Как ты можешь прояснить нечто новое, новое желание, которое перед тобой имеется, некий исходный материал, если ты пока в нем ничего не понимаешь? Он сейчас раскрылся от фараона. И ты сейчас в нем можешь раскрыть, судить в нем, понимать в нем, взвешивать его. Ты не способен. Ты просишь только свет Творца, чтобы он прояснил тебе. Потому что это новая ступень. На нее ты пока не поднялся и не понимаешь, что значит быть там, что хорошо и что плохо. Ты просишь, чтобы он прояснил. Это называется твое выяснение. Почему? Потому что ты выясняешь все и приходишь к решению, чтобы он выяснил. чтобы свет прояснил. Из этого ты понимаешь и выясняешь все, но только из темноты. Слова, они буквально, нет у них вкуса. Это чудо. Если они не связаны со вкусами таамим, то все остается... Ты из другого состояния их слышишь, и я все понимаю, что поделаешь. Да, вот Глазерин сейчас нам прояснит все.
Я бы хотел спросить, какой пример мы должны дать миру? Пример объединения или пример крика к Творцу? Или пример игры? Что эти, допустим, кричат, а эти едят. Тут есть проблема. Что мы должны дать всему миру? Если мы находимся в таких разбиениях, криках, играх, которые он не понимает.
Если бы ты остановил в своем развитии, остановился в своем развитии, почувствовал бы себя совершенным на некой ступени, ты бы обратился в нуль. В нуль, потому что в духовном ты измеряешь себя только в соответствии с продвижением, в соответствии с ускорением, а не в соответствии со скоростью и местом. Нету места в духовном. Местом называется желание, которое меняется каждый раз. Темп изменений. Вот это важно. А темп этот нелинейный, а предыдущий темп относительно следующей ступени равен нулю. Я ехал со скоростью, скажем, 70 км в час, а сейчас с какой скоростью я еду? 71. Так я еду со скоростью 1 км в час. Ты понимаешь? То есть то, что было... Каждый миг, который прошел, он пропадает. Поэтому тебе и кажется сегодня, сейчас, ну что мы можем дать миру, если мы сами, ну кто мы, что мы, что мы прошли, что есть у нас? Вот это то, что у тебя есть, вот это ты даешь миру. Во-первых. Во-вторых, ты даешь миру объединение, канал между тобой и между тем, что ты хочешь к ним присоединить. Ну, что говорит Моше? Ну, что я им скажу? Они мне не поверят. Косноязычен я. Кто я, что я? Что ты, Творец, от меня хочешь? Я буду говорить с народом, я буду говорить с кем, что... Это не твое дело. Ты должен выполнять то, что на тебя возложено, и все. Кстати, насколько я слышал и понимал из всей этой истории, ни один каббалист не умел говорить, не умел вот так вот говорить, как оратор с высшей милостью, Божьей милостью оратор, чтобы он высказывался, а все плакали, ни один. Вот так оно. Он должен быть только канал. И кроме того, ты не оцениваешь, не ценишь те тысячи секунд развития, которые за нами. Тысячи лет развития за нами, что мы уже после очень многих кругооборотов жизни и после тысяч часов и лет развития нашего, потому что ты должен присоединить всю мощь тех людей, которые находятся вместе с нами, и во всякого рода поисках и состояниях, а все это очень большая мощь желания с выяснением. Это вещи, которые... Такого нет в мире. И эта мощь очень большая. А ты думаешь, что если кто-то в мире захочет к нам приблизиться, он пройдет наши этапы более быстрым образом? Глупости. Ничего не поможет ему. Ты находишься 15 лет, скажем, ему, чтобы достичь твоего состояния, придется не менее потратить, чтобы достичь вот этого же состояния. А может быть, и еще более. Не думайте, что это... что можно было это ускорить наше время. То, что было, было. Ты не можешь сказать. Вот так оно все должно было быть. Поэтому нету... Нельзя пренебрегать теми десятками лет нашего развития осознанного. Мы находимся в этой науке и потратили на это всю жизнь. Это богатство, равного которому нет в человечестве. И они этого достичь иным образом не могут. Не могут достичь этого иным образом. А мы действительно обладатели большого, огромного богатства. Они в нем нуждаются, во всем этом богатстве, чувственном и умственном. Без этого они не продвинутся. У них нет никакого шанса. Ты не понимаешь, насколько они являются стадом. Стадо. И они нуждаются во всем том, что мы приобрели в течение всех этих лет. А мы, когда присоединяемся к ним, становимся каналом по отношению к ним. И именно с помощью этого, тем, что принимаем на себя эту роль, посредством этого мы начинаем передавать через нас высший свет и понимать, как это сделать, и тогда приходим к нашей роли. И из этого к нам приходит разум, чувство, постижение, все. Мы должны позаботиться, как присоединить к себе мир. Мы должны быть в объединении и из нашего объединения действовать относительно мира. И все. Просто. И не ждать. Но как мы присоединимся к миру, мы сами пока находимся без постижения, без ясного постижения, во всяких разных там. Как бы я мог все это повернуть и знаю, как им дать? Ты не должен знать ничего. Только желание требует от тебя. И даже разбитое желание. Разбитое желание. Нету более совершенного, чем разбитое сердце. Если ты понимаешь, что ты не способен, и ты желаешь, хотел бы желать, что это произойдет, что ты объединишь всех. Более чем это от тебя не требует. Все прочее делает свет. Все. Мы должны... А нас ты не можешь сказать, что кто мы и что мы. И Моше Рабейну говорил точно так же, это понятно, относительно Творца тут не о чем говорить. Мы из Келим, но Келим, который как-то в какой-то форме действительно хотели бы быть передатчиком, переходником, этого достаточно. А мир нуждается в этом. Ну, хорошо. В последний период, я не знаю в какой, ощутимо такое состояние в моей работе, в должности. Ничто не помогает, ни профессионализм, ни предыдущие знания. Мне не удается А плюс Б соединить. То есть все предыдущие знания совершенно не помогают. И мне надо превратиться в канал, в трубу, в передатчик. Как это сделать? Что делать?
Канал — это желание. Ценор — это рацион. Так написано. Переверни буквы. Слово «рацион» — желание, получишь слово «ценор» — канал. Что делать, я не знаю. Это просто пытаться изо всех сил продвигаться. Я вместо тебя, я на твоем месте, пришел бы к товарищам и сказал им: ребята, я ничего не могу делать. Я специалист в какой-то там механике, но в соединении вещей у меня не получается. Я не знаю, что делать. Я очень боюсь, что я не произвожу никакую работу. И что из этого получится? Помогите мне. Прежде всего, их мысль поможет. То, что ты связываешься с ними и просишь их, помогает. И действительно, я понимаю, что в нашей работе, которую мы производим здесь, на нашем производстве, бывают периоды, когда работающий находится в состоянии, когда им очень тяжело что-то произвести. Необходимо разделить работы на такие, которые ты можешь делать механическим образом. И я это делаю тоже сам собой. И тогда, когда я нахожусь в каком-то помутнении, я занимаюсь такой механической работой. Чищу тексты, привожу их в порядок, произвожу такие действия. Такие упорядочивания такое. Навожу порядок. Приходят времена, когда есть большее горение. Там я произвожу вещи. Разное бывает. Это все время так. Только необходимо пытаться, насколько возможно, быстрее выходить из помутнения чувств. Преодоление. Преодоление. Тут нет другого слова. Ты начинаешь с ощущением, что ты не можешь, не хочешь, у тебя не получается. Ты делаешь что-то и так, и сяк. Главное не отключаться. А, все-таки не получается? Нет. Не отключаться. И тогда вдруг ты начинаешь чувствовать, что происходит. Начинает возникает какая-то искорка в голове, какое-то ощущение в сердце. Что-то происходит, что-то идет, что-то пробуждается внутри. И тогда ты начинаешь оживать. Это на всех ступенях так. И еще хуже. Необходимо поэтому знать, как справляться с этим, определять распорядок для этого и для того, для работы такой и для работы иной. У меня есть целые папки на столе, на рабочем столе, на компьютере. Этим я занимаюсь, этим я не занимаюсь. Эти для падения, эти для подъема. Да, да. Нечего делать. Есть такие вещи, когда я в таком состоянии, чуть-чуть в таком, как только чуть-чуть мутятся чувства, я ничего не могу сделать. Я могу сделать, и никто не проделает, но никто это не почувствует. Но чтобы там была сила, огонь, этого не будет. И поэтому нельзя этим заниматься. И поэтому я должен оставлять статьи, писание, так, чтобы внутри была духовная сила, огонь. если, я могу сделать как-то, и это будет правильно, это будет хорошо, но не будет мощи. Ну, что делать? Таков наш путь. Ну, давайте, может быть, почитаем.